Московское время 16:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Новое землетрясение в Японии привело к человеческим жертвам и повредило еще одну атомную электростанцию. Израиль нанес удар по базам Хамас в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. Защитники Химкинского леса заявляют, что участки земли вдоль строящейся трассы Москва-Петербург распродаются. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Японии сейчас предпринимаются попытки преодолеть последствия нового землетрясения, произошедшего спустя 4 недели после разрушительных подземных толчков и цунами, которые опустошили районы на северо-восточном побережье страны и привели к гибели тысяч людей. За ситуацией следит мой коллега Валентин Барышников, которого я приветствую в прямом эфире. Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Это самые сильные повторные толчки после стихийного бедствия 11 марта на северо-востоке Японии. Новое землетрясение поразило те же районы. Это префектуры Мияги и Ямагата. По последним данным, в результате землетрясения магнитудой 7,1 погибли по меньшей мере 4 человека, около 140 получили ранения. Среди погибших, как сообщается, 63-летняя женщина, у которой из-за отключившегося электричества перестал работать аппарат искусственного дыхания, и 2 пожилых человека 79 и 85 лет, у которых землетрясение, по предположению властей, вызвало сердечные приступы. А я напомню, что землетрясение и цунами 11 марта по официальной данным унесло жизни свыше 12,5 тысяч людей, и более 14,5 тысяч человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Свыше 150 тысяч человек остались без крова. Нынешнее землетрясение привело к некоторым разрушениям, однако не вызвало цунами, появившееся предупреждение, которым было отозвано через полтора часа. Более 2,5 миллионов домашних хозяйств и офисов были обесточены. Почти миллион из них оставался без света к вечеру пятницы. А я напомню о разнице во времени между Россией и Японией. Свыше 8 тысяч домов лишились воды, произошли перебои в газоснабжении. Сообщается о нескольких случаях пожаров и утечки газа. А в некоторых районах было приостановлено железнодорожное сообщение, появились проблемы с телефонной связью. На атомной электростанции Нагава землетрясение привело к утечкам слабо радиоактивной воды из резервуаров, где хранится отработанное топливо, ядерное топливо. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на компанию владельца АЭС, вода вылилась на пол на всех 3 реакторах. Максимальный объем вылившейся воды при этом не превышал 4 литров. Обнаружены утечки еще в 5 местах, в том числе в реакторном здании. В турбинном помещении реактора номер 3 повреждено устройство, контролирующее давление в здании. Повреждены 3 из 4 линий электропередачи, питающие эту АЭС. Представитель японского агентства по ядерной и промышленной безопасности Хидехико Нисияма заявил:
по самой последней информации из Анагавы, есть сообщение об отклонениях от нормы около реакторов 2 и 3 после подземных толчков. Что касается реактора номер 2, мы установили, что в результате землетрясения вылилась вода из резервуара для перерабатываемых отходов. Мы также получили сообщение об утечке воды в контрольном бункере и о трещине в окне галереи для посетителей, что демонстрирует силу землетрясения.
Вместе с тем, как сообщается, повышение уровня радиация за пределами станции не произошло. Также с АЭС Анагава возобновилась, но вскоре была остановлена утечка нефтепродуктов в океан, впервые начавшаяся после землетрясения 11 марта. На российском Дальнем Востоке, где после серьезной аварии на японской АЭС Фукусима ведется усиленный мониторинг радиационного фона, в связи с происшествием на станции в Анагаве не отмечено превышение обычных уровней радиации. Как сообщила Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, угрозы для населения нет, радиацию замеряют более 90 постов. Несколько атомных электростанций в прибрежных районах на северо-востоке Японии из-за перебоев с электричеством, вызванным землетрясением в ночь на пятницу, перешли на запасные схемы, используя дизельные генераторы. Сообщается об одном случае непродолжительного выхода из строя системы охлаждения резервуара с отработанными топливными стержнями. После катастрофического землетрясения 11 марта выработка электроэнергии энергии была приостановлена на всех АЭС в префектурах от Аомори до Ибараки, но энергоснабжение этих объектов необходимо для охлаждения реакторов. На аварийной АЭС Фукусима-Даичи, серьезно пострадавшей 11 марта, вчерашнее землетрясение, как сообщается, не привело к появлению новых проблем. Сотрудники станции были ненадолго переведены в укрытие. Сообщается, что подземные толчки не сорвали работ по охлаждению поврежденных реакторов и закачке в них азота для предотвращения возможных взрывов. Между тем, Китай выразил обеспокоенность в связи со сбросом слаборадиоактивной воды с АЭС Фукусима в океан, цель которого – освободить место для хранения более загрязненной радиации воды. Японские представители заявляют, что в океане радиоактивные вещества будут быстро рассеяны и уровни радиации быстро уменьшатся до безопасных. Базирующийся в Великобритании ядерный физик Фрэнк Барнаби заявил, что у сотрудников аварийной АЭС сейчас нет других возможностей, кроме как закачивать морскую воду в реакторы для их охлаждения, несмотря на то, что это приводит к нарушению международного законодательства, запрещающего сбрасывать радиоактивные вещества в океан.
Они могут объяснить, что у них нет выбора, кроме как охлаждать их из-за проблем, с которыми они столкнутся, если топливо в реакторах расплавится, что уже произошло с частью топлива, тогда радиоактивное загрязнение будет совершенно гигантским. Так что они должны охлаждать реакторы морской водой, и это неминуемо означает попадание какого-то количества радиоактивной воды назад в море. Трудность тут в том, что они уже нарушили свои международные обязательства, связанные с попаданием радиоактивных веществ в море.
Правительство Японии объявило, что рассматривает возможность расширения зоны эвакуации вокруг АЭС Фукусима. Сейчас ее радиус составляет 30 километров. Эксперты выясняют совокупные уровни радиации в этих районах. Этому предшествовало обнаружение экспертами Международного агентства по атомной энергии уровней радиации, превышающих норму МАГАТЭ в деревне в 40 километрах от АЭС. Ряд западных стран рекомендовали своим гражданам покинуть 80-километровую зону вокруг станции на случай внезапного ухудшения ситуации на ней. Тем временем власти Японии предупреждают об угрозе новых землетрясений.
По-прежнему существует вероятность повторных толчков магнитудой более 5 и более 6. Мы просим население принять необходимые меры предосторожности на случай таких толчков.
Заявил сегодня на пресс-конференции в Токио глава аппарата правительства Японии Юкио Эдана. Несмотря на новые повторные толчки, японские автогиганты объявили о возобновлении производства, приостановленного в марте. Заводы Toyota начнут, как сообщается, работу в половину мощности во второй половине апреля, а заводы Nissan с 11 апреля. Вот такова ситуация в Японии сейчас, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Валентина Барышникова на волнах радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На атомной электростанции Анагава в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. В Ливии захвачены двое россиян, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. Как сказано на сайте газеты, журналистов захватили сегодня представители ливийской оппозиции около города Адждабия. Командование НАТО признало свою ответственность за авиаудар, нанесенный накануне по позициям ливийских повстанцев в городе Брега, однако отказалось приносить извинения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку с военной службы начальника главного штаба первого заместителя главкома ВВС России генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого. Государственная Дума сегодня во втором чтении одобрила поправки к закону об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно документу, штрафы в двойном размере вводятся для Москвы и Петербурга. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Чем недоволен президент Украины Виктор Янукович? Какие реформы в стране можно осуществить? Сегодня в программе участвует представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Украины Юрий Мирошниченко. Ведет программу обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Эфир, еще раз напомню, сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». Ливийские повстанцы ждут от НАТО разъяснений в связи с авиаударами, нанесенными в четверг по их транспортной колонне. В руководстве Североатлантического союза заявили, что расследуют произошедшее. Уже неделю в районе города Брега продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и правительственными ливийскими войсками, а в Японии не менее 2 человек погибли, свыше 100 ранены в результате нового землетрясения магнитудой более 7 баллов. Об этих событиях сегодняшний обзор прессы, который подготовила Малика Рахманова.
Война – это грязный бизнес, и международные силы собираются сдерживать войска Муаммара Каддафи для спасения ливийских повстанцев и мирных жителей только в качестве исключения, пишет газета «Нью-Йорк Таймс» в редакционной колонке под заголовком «Опережая Каддафи». В последние дни полковник сорвал планы НАТО, перегруппировав свои силы. Это заставило НАТО сделать сложный выбор – оставить в покое опасные военные объекты Каддафи или все же сфокусироваться на них, рискуя получить жертвы среди гражданского населения. В результате авиаударов, нанесенных в четверг международными силами по транспортной колонне войск ливийских повстанцев, погибли не менее 5 человек, более 10 ранены. Вот что заявил на пресс-конференции в четверг командующий ливийскими повстанцами Абдул-Фатах Юнис.
Многие люди спрашивают, кто же разбомбил наши танки. Скорее всего, НАТО по ошибке нанесло по нам удар. Но в то же время надо умудриться так ошибиться, чтобы разбомбить в пустыне 20 танков.
Существуют лучшие варианты для сокращения жертв среди мирного населения, отмечает газета. К примеру, американские самолеты А-10 и АЦ-130, используемые ранее в ливийской войне и находящиеся пока в запасном режиме. Цитата. «Президент Обама должен разрешить использование этих авиасудов под командованием НАТО. В отличие от других сверхзвуковых британских и французских самолетов, американские летают достаточно медленно и низко и способны обнаружить основные военные объекты Каддафи, не причиняя вреда населению», пишет издание. «Европейские истребители способны устроить шоу, могут разрушить нежелательные военные объекты в пустынной местности и малонаселенных районах. Однако ни одна страна не имеет самолетов, которые способны уничтожать танки и другие военные и наземные объекты выборочно и точно без потерь среди мирного населения. Обама должен разрешить НАТО использовать американские истребители, убеждена редакция газеты «Нью-Йорк Таймс». Колумнист британского издания «The Times» Элисон Парджеттер убеждена, что в Ливии в настоящее время нет настроения джихада, то есть мести и войны во имя ислама. Однако, по ее убеждению, неповоротливость Запада может стать военной причиной. В своей статье «На примере войны в Ливии» автор рассуждает о противостоянии двух цивилизаций – Запада против мусульманского мира. Газета «Гардиан» пишет о предложенном Турции плане по достижению мира в Ливии. Вот что заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган накануне на пресс-конференции в Анкаре.
Немедленно должно быть достигнуто прекращение огня. Силы сторонников Каддафи должны быть выведены из городов в ряде провинций Ливии. Должна быть обеспечена бесперебойная доставка гуманитарной помощи нашим ливийским братьям, без какой-либо дискриминации. И для этих целей должны быть созданы гуманитарные коридоры.
На северо-востоке Японии в результате повторного землетрясения магнитудой 7,4 баллов погибли не менее 2 человек, свыше 100 ранены. Как пишут электронные и печатные издания, это самые сильные повторные толчки после разрушительного землетрясения 11 марта. О новых сбоях на АЭС Фукусима-Даичи, где после стихийного бедствия в марте ведутся восстановительные работы, не сообщается. Однако, как пишет газета Wall Street Journal, японские власти рассматривают возможность расширения зоны отселения от аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи. Правительство подсчитывает все риски, связанные с радиоактивностью в регионе. В то время как спасатели используют на атомной электростанции азот для того, чтобы держать ситуацию под контролем, ядерная катастрофа становится все более важным пунктом в американской политике, пишет газета Wall Street Journal.
Обзор публикации в международной прессе подготовила Малика Рахманова. В Москве 16 часов 21 минута. Продолжим рассказ о международных новостях. 2 человека убиты сегодня в секторе Газа в результате удара израильской авиации. Удар нанесен по пригороду города Хан-Юнис на юге сектора, погибшие боевики радикальной группировки «Хамас». Атаке израильских ВВС подвергся также аэродром в городе Рафах. Там ранены 4 человека. Израильское командование называет удары ответом на действия боевиков, которые в четверг выпустили ракету по школьному автобусу на юге Израиля. В результате пострадали не менее 2 человек, рассказывает Элла Котлер.
Активный обстрел юга Израиля привел к тому, что 7 апреля дети после окончания занятий оставались в школах для того, чтобы иметь возможность укрыться в школьных бомбоубежищах. По территории Израиля только за один день было выпущено около 50 минометных снарядов и ракет «Касам». Одна из ракет попала в жилой дом в округе Эшколь. Пострадавших нет, нанесен значительный материальный ущерб. Система противоракетной обороны «Железный купол» сбила ракету «Град», выпущенную боевиками по израильскому городу Ашкелон. Эта система была развернута под Ашкелоном несколько дней назад, и она прикрывает от обстрелов сам город и ближайшие к нему населенные пункты. Это второй из комплексов противоракетной обороны в Израиле. Первый установлен под Бершевой. Самым тяжелым стал запуск палестинцами противотанковой ракеты по желтому школьному автобусу. К счастью, это произошло тогда, когда автобус был практически пустым. Там находились только водитель и подросток 16 лет. Мальчик все еще в больнице в тяжелом состоянии. Водитель получил легкие ранения. Ответственность за обстрел взяло на себя боевое крыло террористической организации «Хамас» батальона «Аз-Задин Аль-Касам». В распространенном ими заявлении говорится, что обстрел является местью за ликвидацию нескольких боевиков «Хамас», планировавших похищение израильтян на территории Синайского полуострова. Депутат парламента и бывший израильский министр обороны Амир Перец заявил по этому поводу.
Ответственность ложится на «Хамас», и все попытки сейчас скрыть, кто выпустил эту ракету и почему она сюда попала, они бессмысленны. Это новая эскалация насилия не только в плане методов, но и по целям. Они сознательно стреляли в детей. До настоящего момента, когда они стреляли по израильским городам, они всегда могли сказать, что, мол, они нечаянно попали по детскому саду. Но сейчас, когда они берут ракету «Корнет» и выпускают ее по желтому школьному автобусу, это просто не укладывается в голове.
Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху считает, что армия в состоянии контролировать происходящее.
У нас нет намерения терпеть то, чего не стала бы терпеть ни одна страна в мире. Мы будем действовать в соответствии с выработанной нами стратегией. Как человек, который имеет опыт боевого командира, я считаю, что те, кто сейчас командует на местах, в состоянии справиться с ситуацией.
Президент Израиля Шимон Перес во время обстрела школьного автобуса находился в США, в Международном институте мира, на встрече с представителями ООН, и он немедленно обратился к ним.
Может ли ООН гарантировать нам безопасность? Если да, то сделайте это. Если же нет, то будьте осторожны. Можете ли вы, ООН, обеспечить безопасность, гарантировать, что не будет обстрелов, не будет террора, не будет интифады? А если нет, то что мы должны делать со всеми этими резолюциями ООН?
Армейские источники утверждают, что на территории сектора Газа в руках Хамас находятся сотни противотанковых ракет, в том числе и новых управляемых ракет российского производства «Корнет». Также, по мнению военных экспертов, с момента революции в Египте арсенал ракет типа «Земля-Земля», находящихся в распоряжении исламистов, значительно увеличился, так как со стороны Египта граница сектора Газа стала контролироваться гораздо хуже. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Вы слушаете «Радио Свобода». Ровно 25 лет назад, 8 апреля 1986 года, выступая перед рабочими Волжского автозавода в Тольятти, Михаил Горбачев впервые употребил слово «перестройка», ставшее слоганом целой эпохи, а по мнению многих, открывшей эпоху так называемых слоганов мировой политики. О том, останется ли в истории медведевская модернизация, размышляет соратник Михаила Горбачева Виктор Мироненко, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Идея перестройки витала в конце 80-х годов прошлого века в воздухе, вспоминает ведущий научный сотрудник Института Европы и Российской Академии Наук Виктор Мироненко. В апреле 1986-го первый секретарь ЦК Советского комсомола.
Тогда было понятно, что общество наше того времени, советское, находилось в тупике политическом, и экономическом и духовном. Из этого состояния нужно было каким-то образом выходить. Это не было неким изобретением или авторством Михаила Сергеевича Горбачева. Эти идеи, которые аккумулировались в этой политике и в этой формуле, они вызревали очень долго. И в самом Михаиле Сергеевиче, и в обществе нашем, и формулировали. сформулировались они не только Михаилом Сергеевичем, а может быть даже и не столько Михаилом Сергеевичем, сколько огромным количеством людей. Но история — это всегда упрощение. Жизнь куда многообразнее, чем любая картинка. То, что история связала имя Михаила Сергеевича с этим понятием перестройки, необходимости изменений, перемен, это, наверное, справедливо по-человечески. И, видимо, так это и останется в истории. Помните, была такая шутка, говорили, что вспомнят о Брежневе в истории. Скажут, что это был незначительный политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот о Горбачеве, я думаю, этого сказать не удастся, потому что это действительно начало некой новой эпохи.
Сейчас на слуху новый популярный лозунг, введенный в политический оборот президентом Дмитрием Медведевым – модернизация. О модернизации говорили и в конце 80-х, но лишь как об одной из составных частей перестройки. Сегодня о модернизации заговорили вновь, и это логично, потому что налицо новый застой, считает Виктор Мироненко.
Очень быстро, даже быстрее, чем Советский Союз, вошли в некий новый застой. Ну, о экономическом я не буду говорить, духовная атмосфера в обществе и все остальное весьма гнетущее, чем-то очень сильно напоминающее такие поздние брежневские времена. Ну, в этом смысле созвучие, конечно, есть. Нужна модернизация. Вот в том, что нужно обновление, я вижу сходство между тем, что говорит, и, к сожалению, только говорит, декларирует Медведев. А отличие, я вижу, концептуальное в том, какие пути решения этой задачи он видит. Если расчет перестройки, расчет Горбачева уже в конечной своей редакции, когда прошли какой-то путь 2-3 лет, да, ближе к 87-му, к 88-му, 89-му году, стал совершенно очевиден, то для того, чтобы решить задачи, которые были определены как центральные политические, нужно включить всех людей, нужно включить все общество, нужно максимально освободить его. То сейчас, как мне кажется, все-таки опять делается упор на элиту, на какой-то склад. Тот, который сосредоточил в своих руках сейчас основные ресурсы и материальные, и природные, и финансовые в стране. И совершенно не обращается внимания или как бы пренебрегается, списывается миллионы людей, без которых, если они не включатся в эту работу, если они не начнут, не почувствуют собственную заинтересованность, никакая модернизация невозможна в принципе. Сегодня, по-моему, руководство постепенно вкатилось вот в такую колею, в которую вкатилось когда-то коммунистическое руководство. Что ничего, масса потерпит, народ терпеливый российский, он еще подождет. А мы пока вот поэкспериментируем. Тут Сколково, еще с чем-то. Все это очень важные и нужные вещи, но куда более важная вещь – это включить людей. Вот это понял Горбачев. На мой взгляд, этого не понимает сегодняшнее российское руководство. И категорически отказывается от наследства перестройки. Вот это, по-моему, самое тревожное. В этом коренное отличие.
Подчеркивает ведущий научный сотрудник Института Европы Виктор Мироненко. В своем изначальном виде перестройка в Советском Союзе закончилась еще в первой половине 1990 года, считают историки. Наступила эпоха лихих 90-х, за которыми последовали путинские нулевые. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На атомной электростанции Анагао в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. Сообщается, что повышение уровня радиации за пределами станции не произошло. В Ливии захвачены двое россиян. Корреспонденты «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. Как сказано на сайте газеты, журналистов захватили сегодня представители ливийской оппозиции около города Адждабия. Командование НАТО признало свою ответственность за авиаудар, нанесенный накануне по позициям ливийских повстанцев в районе города Брега, однако отказалось приносить извинения. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку с военной службы начальника главного штаба, первого заместителя главкома ВВС России, генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого. Государственная Дума России во втором чтении одобрила поправки к законопроекту об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно документу, штрафы в двойном размере вводятся для Москвы и Петербурга. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, инаугурация которого прошла сегодня, предложил парламенту назначить на пост главы правительства прежнего премьера Карима Масимова. Кандидатура была одобрена. Министры финансов стран Европейского Союза на встрече в Венгрии обсуждают запрос Португалии о предоставлении финансовой помощи в связи с долговым кризисом в этой стране. Более 100 тел убитых, предположительно, в ходе вооруженных столкновений последних недель были обнаружены за последние сутки в Кот-д'Ивуаре. По словам пресс-секретаря Верховного представителя ООН по правам человека, часть жертв была сожжена заживо. В Вашингтоне вновь безрезультатно завершились переговоры президента Барака Обамы с лидерами Конгресса о сокращении расходов федерального бюджета. Это была краткая сводка новостей. Как наши новости, так и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте, в интернете, и в адрес www.svobodanews.ru. А в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, прежде всего, я хотела бы представить большое интервью с известным грузинским режиссером Ризо Габриадзе. Ризо Габриадзе приехал в Москву, чтобы поработать над спектаклем для своего вновь открывшегося Тбилисского театра марионеток. И наш корреспондент Юрий Васильев встретился с ним, чтобы поговорить о театре, о куклах и, в общем, о жизни. Потому что вы знаете, что Ризо Габриадзе – это не только режиссер, он и художник, и писатель, человек очень разносторонних интересов и очень яркий человек. Я уверена, что вы не пожалеете, прочитав это интервью, и рекомендую вам посмотреть видео, которое появится буквально в ближайший час на сайте «Радио Свобода». На этом видео будет изображено как раз интервью нашего корреспондента с Ризо Габриадзе. Вы сможете не только услышать, что говорит Ризо, но и почувствовать, прочувствовать его слова, увидеть его глаза, что очень важно в разговоре с таким человеком. Я позволю себе одну короткую цитату из этого интервью, чтобы вы поняли, что оно такое очень многоплановое. Итак, Ризо Габриадзе говорит: «Вы рождаетесь? Вас не спрашивают. Вы умираете? Вас не спрашивают. О каком выборе и свободе вы говорите? У вас есть единственная свобода – пакостничать». Или не пакостничать. Свобода безгранична. Она и в космосе свободы, и в мире малых величин. Придумайте новое слово, означающее то, что вы называете свободой именно сейчас. Итак, интервью с Ризо Габриадзе и его видеоверсия на сайте «Радио Свобода». Как всегда, обновление в разделе «Право автора» – это авторские колонки, те материалы, которые пишутся специально для сайта «Радио Свобода». И новая колонка Валерия Панюшкина. На этот раз Валерия анализирует ситуацию с двухлетним сыном Олега Воротникова, члена группы «Война», которого Олег и его жена взяли на демонстрацию вместе с собой. И я думаю, что те, кто читает сайт «Радио Свобода», помнят эту историю. Точка зрения на ситуацию Валерия Панюшкина на сайте «Радио Свобода».
Я благодарю главного редактора сайта Людмилу Телень и в адрес www.svobodanews.ru. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Российская общественность вновь заговорила о ситуации вокруг Химкинского леса, через который строится скандально известная автотрасса Москва-Петербург. Экологи сообщили, что некая частная фирма «Химки-Ленд» начала распродажу земель, расположенных недалеко от будущей скоростной трассы. Их цена варьируется от 6 до 8 тысяч долларов за одну сотку. Это вопреки заявлениям российского правительства о том, что территория вокруг трассы останется нетронутой. По мнению экологов, застройка участков леса нанесет непоправимый ущерб экологии, а трасса, задуманная как скоростная, станет еще одной загруженной подмосковной дорогой. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Подмосковная компания «Химки-Ленд», принадлежащая коллективному хозяйству сельских производителей «Химки», на своем сайте пишет о начале продажи земель, которые имеют важное стратегическое расположение благодаря близости к запланированной скоростной автотрассе Москва-Санкт-Петербург. Всего на продажу выставлено 8 участков. Цена за гектар от 6 до 8 тысяч долларов. Между тем, экологи напоминают, что ранее, когда проходила оценка стоимости земель леса, называлась сумма 4 тысячи рублей за сотку. Собственники на такой разнице могут озолотиться, считают эксперты. Продавцы лесных участков утверждают, что некоторые из них находятся на расстоянии всего 200 метров от будущей трассы. Они готовы взять на себя все вопросы с вырубкой леса, обещают провести экологическую экспертизу и купить так называемый «порубочный билет». Активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко был удивлен появившимся сообщением о продаже лесных земель, несмотря на обещание российского правительства, что территория вокруг скоростной дороги останется незастроенной.
К нам поступила информация, что в некой конторе «Химкиленд» продается земли Химкинского леса. Это было, конечно, для нас удивительно, вот, потому что господин Иванов громогласно, что Химкинский лес, он останется нетронутым, что это вообще будет особо охраняемая природная территория, что земля зарезервирована только под дорогу, никакой инфраструктуры. Но, тем не менее, когда мы позвонили в эту контору, нам сказали, что купить очень даже можно, заплатив 6 тысяч долларов за сотку. Я напомню, что правительство покупает эти земли по цене 4 тысячи рублей за гектар. И, кроме того, они сказали очень интересную информацию, что, оказывается, пока что эту землю купить нельзя, но можно только заключить предварительный договор продажи, и окончательно можно будет купить в апреле этого года, когда правительство Московской области даст на это согласие. Ну, сразу же вспоминается, что говорил господин Кельбах из Росавтодора. Он сказал, что 15-20 апреля должно быть заключено дополнительное соглашение с ВИНСИ, компанией, строящей трассу через Химкинский лес. И, вероятно, вот апрель, он связан именно с этим доп. Соглашением. И поэтому сейчас у нас есть очень хороший шанс остановить этот проект.
Это был активист движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко. В течение многих месяцев экологи старались противостоять планам правительства построить через Химкинский лес платную скоростную дорогу Москва-Санкт-Петербург. После того, как эта история вызвала широкий общественный резонанс, российский президент Дмитрий Медведев приостановил строительство трассы и предложил провести дополнительное экспертное обсуждение этого проекта. Однако эти слушания не изменили первоначального решения правительства о строительстве трассы. Тогда чиновники обещали, что вместо вырубленных деревьев будут высажены новые, а территория, прилегающая к автомобильной дороге, останется незастроенной. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 38 минут, и сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная.
Главной темой российской благосферы остаются сами перспективы ее существования, несколько затуманенные в последние дни хакерскими атаками на «Живой журнал», пишет пользователь Марк Сандомирский.
«За последние дни у меня уже выработалась привычка первым делом, проснувшись поутру, заглядывать в интернет, жив ли ЖЖ, можно постить или уже завис. Если раньше я обычно отправлял утренний пост в 11 часу утра, когда большая часть френдов уже в сети, то теперь лихорадочно делаю этого с самого раннего утра. Вчера вот утром не уложился, буквально минут на 10 не успел. Похоже, список крылатых фраз, напоминающих о скоротечности времени, пока идут часы, пока горит свеча и тому подобное, пополнится еще одной. Пока работает ЖЖ».
Пользовательница Things рисует мрачные перспективы ЖЖ-миграции.
«Потянулись безженцы в соседние благосферы, уносят последний контент. Об оставшихся по ту сторону ходят зловещие слухи, мол, сервер включают часа на два и только для своих, рекламы проплаченных. Остальных раз в неделю отоваривают 15 минутами. Лишь на копипаст и хватает. На количество знаков жесткий лимит. О комментах там и думать забыли. Френдоцид всюду. По ночам абьюз тем фофудех по журналам рыщет. Ворвется, тут тебе и суспенд. Кто контент не заархивил, все потерял. Хорошо еще, если ник с аватаром перетащить успел. Местные косятся, цедят брезгливо. Как послушаешь этих понаехавших жуликов, так все они были тысячники из Яндекс.Топов, месяцами не вылезали».
На бедственное положение братьев по клавиатуре обратил внимание даже пользователь номер один Дмитрий Медведев.
«Получил много обращений в связи с DOS-атаками на «Живой журнал». Как активный пользователь ЖЖ, считаю эти действия возмутительными и незаконными. В том, что случилось, должны разобраться и администрация «Живого журнала», и правоохранительные органы».
Однако в блогах царит не только уныние. Обозреватель «Ленты.ру» Алексей Пономарев готов смириться с неработающим ЖЖ, если хакерские атаки станут единственным способом политической борьбы.
«С точки зрения мечтательного футуриста, было бы вообще идеально, если бы вся политическая борьба со временем переместилась переместились из реальной плоскости в виртуальную. Представьте себе, новогоднее обращение президента публикуется в Твиттере под бой курантов и ретвитится параллельно с откупориванием шампанского. Люди на выборах голосуют, авторизуясь через аккаунты Facebook и LiveJournal. Хакеры выполняют роль ОМОНа и оппозиционных демонстрантов с коктейлями Молотова в руках, ожесточенно дедосят друг друга. Все обходится без крови, а граница при этом на замке. Заходит враг, и электрический кулак ему по роже.
Англоязычная благосфера, в отличие от российской, озабочена не собственным будущим, а будущим мира. Причем, какую страну ни возьми, будущее ее представляется блогерам печальным. Пожалуй, самая печальная картина получилась у британцев. Блогер газеты «Телеграф» Нил О'Брайен, на днях столкнувшийся с молодежной акцией протеста в собственном офисе, пишет:
«Они проникли в здание и полчаса выкрикивали в свой хиленький диктофон какие-то лозунги. Потом они демонстративно умирали, забрызгивая себя бутафорской кровью, после чего акция закончилась так же неожиданно, как началась. Позже выяснилось, что протест был направлен против одной из наших публикаций. Непонятным оставалось только одно – почему все эти группы прямого действия пользуются такой популярностью у современных левых? Причина проста – потому что они идиоты. Тинейджеры, набрасывающиеся с металлическими прутьями на усталых полицейских и наводящие страх на сотрудников магазинов, просто противны. Но, кроме всего прочего, они еще и невежды. Они не знают и знать не хотят, что политика протеста всегда служила подменой свободной мысли. Пример консерваторов в 90-е годы или лейбористов в 80-е показывает, что политического обновления можно добиться, только отказавшись от мегафонов. Протесты – признак застоя внутри политического движения. Это политика лузеров. Но мать идиотов, как говорят итальянцы, всегда беременна».
Американская печаль тоже связана с беременностью, но на этот раз в буквальном смысле. На портале The Daily Beast журналистка Мишель Голдберг рассказывает о социальной кампании по продвижению воздержания как основного метода подростковой контрацепции, лицом которой стала дочь Сары Пейлин Бристол. Проблематичными Голдберг представляются не столько шестизначные гонорары Пейлин-младшей, сколько факты ее биографии.
Пейлин, родившая ребенка в 18 лет в результате незапланированной беременности, стала благодаря этому звездой реалити-шоу. Если это ее слава и способна что-то пропагандировать, то только мысль и так уже пользующаяся тревожной популярностью в этой стране. Ранняя беременность – прекрасный способ избавиться от школьной скуки и стать предметом всеобщего обожания. Количество подростковых беременностей снижалось в течение 10 лет, но теперь оно снова растет. Отчасти это результат недостаточной осведомленности о методах контрацепции. Число подростковых беременностей выше там, где сексуальное просвещение в школах ограничили пропагандой воздержания. Но дело не только в контрацепции. Недавний правительственный доклад показывает, что пятая часть девушек не имеет ничего против ранней беременности. Впрочем, это и не удивительно, если принять во внимание степень фетишизации деторождения. Журналы переполнены новостями о репродуктивной жизни кинозвезд, папарацци преследуют знаменитых младенцев. Пейлин-младшая – апофеоз этого феномена. Может, в своей кампании по пропаганде воздержания она и говорит, что беременности до некоторого возраста следует избегать. Но только ее биография свидетельствует куда красноречивее. Если повезет, ранняя беременность может принести большие деньги, причем делать для этого ничего не требуется.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На атомной электростанции Анагава в Японии после нового землетрясения произошла утечка радиоактивной воды. На некоторое время была нарушена работа системы охлаждения реакторов. В Ливии захвачены двое россиян, корреспонденты «Комсомольской правды». Их захватили представители ливийской оппозиции около города Адждабия. Командование НАТО признало свою ответственность за авиаудар, нанесенный накануне по позициям ливийских повстанцев в районе города Брега, однако отказалось приносить извинения. Дмитрий Медведев отправил в отставку своим службы начальника главного штаба первого заместителя главкома ВВС России генерал-лейтенанта Вадима Волковицкого. Государственная Дума России сегодня во втором чтении одобрила поправки к законопроекту об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения. Согласно документу, штрафы в двойном размере вводятся для Москвы и Петербурга. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, инаугурация которого прошла сегодня, предложил парламенту назначить на пост главы правительства прежнего премьера Карима Масимова. Кандидатура была одобрена.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Перестройке 25 лет. Попадет ли в историю модернизация?
Комментарии экспертов.
ЕС и таможенный союз. Украина пытается совместить.
Право автора.
Гагарин – имя нарицательное. Александр Денис – о символе России и Земли.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Российский «Газпром» готов в суде отстаивать свои позиции в споре с Литвой относительно условий поставок газа. Эксперты считают, что пока страна будет слишком буквально следовать реформе европейского газового рынка, ей не удастся добиться снижения цен на топливо. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев в четверг заявил, что спор между концерном и правительством Литвы об условиях поставок газа может быть решен в судебном порядке, причем российская сторона в своей победе уверена. В начале марта Литва, пригрозив международным разбирательством, фактически предъявила «Газпрому» ультиматум, дав ему 2 месяца для снижения цен на топливо, поставляемое в страну. Если этого не случится, то Литва обещает расторгнуть договор о продаже «Газпрому» крупного пакета акций местной газотранспортной компании «Летуос Дуэс» на основании того, что российская компания нарушает условия соглашения в части установления справедливых цен. Насколько вероятен такой сценарий? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Там главный акционер – это немецкая компания «Эон Рургаз» 38,9%. «Газпрому» принадлежит 37,1%. И литовскому правительству принадлежит 17,7%. Смысл тот, что если отбирать эту компанию и делать ее независимой от поставщика, от «Газпрома», то придется, вероятно, платить «Газпрому» за его долю. А может быть, даже и немцам придется платить. Но таких денег у литовского правительства нет. И в настоящий момент вот этот конфликт по поводу судьбы этой компании, он фактически используется литовцами для того, чтобы надавить на «Газпром» и получить скидку на цену за газ.
Тем не менее, следует признать, что у Литвы есть все основания быть недовольной ценами на российский газ, особенно учитывая их уровень в других странах Европейского Союза. Как напоминает аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрей Полищук, даже для соседних Эстонии и Латвии российский газ обходится дешевле.
«Газпром» же еще дал скидку Эстонии и Латвии, но при этом Литве скидку никакую не давал. Я думаю, в принципе, из-за этой позиции «Газпрома» и начался конфликт.
В свою очередь, Михаил Крутихин из «Русэнерджи» считает вполне обоснованным уровень цен на российский газ для Эстонии и Латвии. Литва, по его словам, также могла бы претендовать на сопоставимые скидки, если не старалась слишком рьяно выполнять резолюции Евросоюза о реформе европейского газового рынка.
Соседям Эстонии и Латвии «Газпром» предоставил 15% скидку по сравнению с так называемой формулой цены на газ на том условии, что они сохранят прежние объемы закупок газа, то есть дадут некие дополнительные гарантии. Литва, в принципе, могла бы дать такие гарантии, но она пошла дальше в следовании европейским принципам либерализации рынка и стала настаивать на отделение этой компании «Литовос Дуэс» от «Газпрома» как поставщика.
Формально «Газпром» уже заявил о своей готовности вести переговоры о снижении цен на газ для литовских потребителей в случае согласия этой страны на подписание долгосрочных контрактов. Такой сценарий, как считает аналитик-брокер кредит-сервиса Андрей Полищук, теоретически возможен, но практически Литве не выгоден.
«Газпром» вполне может дать скидку именно при определенных условиях. Это вполне понятно, да, когда, например, увеличиваются объемы поставок, дается скидка, либо идет на какие-то другие уступки, либо это очень важный рынок для «Газпрома», как немецкий. Для Литвы это, скорее всего, негативный вариант, потому что она очень сильно зависит от российского газа. Если будет подписан «Газпром» на увеличение увеличение объемов поставок, тем более при условии take-or-pay, когда даже если ты не выбираешь объемы газа, тебе необходимо за него платить, для Литвы это не очень приемлемый результат. Но на таких условиях, в принципе, они могли бы договориться.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать, чем закончится спор между «Газпромом» и правительством Литвы, не исключая, что дело все-таки может дойти до международного суда. При этом они уверены, что так или иначе, но конфликт будет урегулирован, поскольку ни той, ни другой стороне невыгодно прекращение поставок российского газа. Андрей Полищук продолжает.
Теоретически возможно, конечно, поставки сжиженного природного газа, но для этого необходимы инвестиции, строительство заводов и время. Поэтому сейчас Литва полностью зависит от «Газпрома», и, соответственно, в этом плане, конечно, у «Газпрома» позиция более сильная в плане переговоров. Но при этом «Газпром» тоже не может пойти на перекрытие трубы, то есть на остановку поставок, так как это будет крайне негативно расценено Евросоюзом. Остановка поставок явно повлияет на экономику и даже, возможно, на жизненные условия в Литве.
Впрочем, не исключено, что в недалеком будущем у «Газпрома» подобные проблемы могут возникнуть и с другими европейскими странами, готовыми незамедлительно следовать реформистским планам ЕС в отношении рынка газа, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я не представляю себе, как «Газпром» собирается прокладывать, например, свой трубопровод «Южный поток» через территорию Румынии. Дело в том, что Румыния – это одна из 7 стран, которые выразили желание полностью осуществить вот этот третий энергопакет и отделить полностью собственность на трубопроводы, пересекающие границы, от поставщика газа.
Что же касается Литвы, то ее позиции после громких заявлений представителя «Газпрома» Валерия Голубева осталась неизменной. Правительство страны по-прежнему говорит о нарушениях «Газпромом» его обязательств, ожидая предложения о переговорах.
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение». 10 апреля исполнится год с того дня, когда под Смоленском разбился самолет, на борту которого находилась польская делегация во главе с президентом страны Лехом Качинским. Отношение россиян к этой трагедии, а также тому, как повлияла она на восприятие Польши в России, посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Год назад, сразу после трагедии, Левада-центр спросил россиян, какие чувства они испытывают в связи с ней. «Ужас», — ответили 24% опрошенных, «сострадание» — 65%. И только 7% граждан заявили, что не испытывают по этому поводу никаких особых чувств. Вот комментарий Натальи Зоркой, ведущего научного сотрудника центра.
Конечно, это была трагическая, страшнейшая за последнее время катастрофа, и, ну, в общем, ни один мало пристойный человек не мог ее воспринять без чувств ужаса и сострадания. И, в общем, конечно, подавляющее большинство людей восприняли это как огромную трагедию. Тем более, что это такая уникальная история, когда погибла элита, президент. И плюс это было связано с тяжелейшим моментом российско-польских отношений, нашей истории, истории войны с Катынским расстрелом. Первая реакция была абсолютно человеческой.
Вы совершенно справедливо отметили, что это было связано с Катынской трагедией, так как целью визита разбившейся польской делегации было посещение Катынского мемориала под Смоленском. Каково сегодня отношение россиян к Катынской трагедии? Кого считают виновником расстрела польских офицеров?
Тогда именно под влиянием этой катастрофы, ну, во-первых, значительное количество людей вообще просто впервые узнало о том, что это было, потому что информированность о Катынском расстреле, хотя еще существовала где-то порядка 40%, все-таки знали об этом. Но большинство населения об этом не знало, и это очень характерно для нашего общества, потому что все такие трагические события, связанные с советской историей, с историей войны тоже, они, конечно, вытесняются сознанием, и за весь этот период какой-то серьезной проработки обществом и элитами этой вот ситуации, вытеснения таких событий, где вина и сталинского режима, и Советского Союза была огромна, работа эта, в общем, завершилась почти ничем. Ну, вот на фоне, как бы, этой катастрофы повысилась доля людей, считающих, что за это ответственно сталинское немецкое руководство, а не германское. Но, тем не менее, сомнения в этом очень велики по-прежнему. И невзирая на то, что даже первое лицо нашего государства, пользующееся таким высоким доверием, признало это публично, и всем это известно. Тем не менее, просто это такое вот очень характерное для нашего общественного сознания нежелание признавать, неумение брать на себя вину за такие события, когда ответственна наша страна. Схема всегда работает одна и та же. Обострение вот таких спорных исторических вопросов, они всегда компенсируются тем, зато мы выиграли в войне и победили фашизм. И этим как бы все искупается. Представление о том, что народ как бы пережил другую историю, что ответственность нашей страны в этом очень велика, оно как бы вытесняется. То есть это, конечно, такое вытесненное знание об этом, я считаю, и нежелание как бы принять ответственность на себя, нежелание считать Россию ответственной за преступления советского режима.
А изменилось ли каким-то образом отношение россиян к Польше?
Отношение россиян к Польше вообще, если смотреть вот так в какой-то более долгой перспективе, оно сильно ухудшилось где-то к середине 2000-х годов и преобладает до сих пор представление о том, что Польша не союзник, не партнер, а все-таки вот скорее противник. Тогда, после катастрофы, заметно улучшилось отношение к Польше и к полякам, но потом этот тренд опять опустился вот на такой вот довольно низкий уровень доброжелательности и открытости по отношению к Польше. То есть отношения, я думаю, что все равно остаются напряженными, и по мере того, как какие-то будут возникать конфликты или политические какие-то противостояния, оно будет опять становиться более негативным, потому что проработки прошлого в обществе не идет, конечно.
Социолог Наталья Зоркая, гостья рубрики «Общественное мнение». Итак, авиакатастрофа 10 апреля 2010 года под Смоленском на некоторое время изменила отношение россиян не только к другой трагедии, Катынской, но и, собственно, к Польше. Однако с течением времени в общественном сознании снова берут верх старые установки и стереотипы.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа. Защитники Химкинского леса заявляют, что участки вдоль строящейся сейчас скоростной трассы Москва-Петербург распродаются, несмотря на заверение правительства о том, что этого не будет. И мы подробно проанализируем ситуацию в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Украины Виктор Янукович впервые выступил с посланием
депутатам. Родственники погибших в тех событиях и сами участники установили на площади.
Наши соседи и друзья, которые работают на разных должностях по всей стране.
Продолжается мониторинг воздуха, воды, обстановки.
Экстремисты при поддержке Ирана наверняка попытаются воспользоваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».